Самый быстрый и самый простой способ пробудиться. 2 апреля 1992 года. Добрый вечер. Я рад снова быть с вами. Приветствую вас от всего сердца. Я бескорыстно люблю вас, потому что я не способен делать ничего иного, кроме как любить вас. Любовь – это другое название истинного «я». Истинное «я» – всепроникающее. Истинное «я» – это сознание. Истинное «я» – это абсолютная реальность. Поэтому, когда я говорю, что люблю вас, то речь идет об истинном «я», которое есть сознание, абсолютная реальность, любовь, которая также есть сознание, единое с абсолютной реальностью. Есть только одно. Одна любовь, одно сознание, одно истинное «я». Именно это я имею в виду, когда говорю «я люблю истинное «я», «я есть то». Мы говорим не о Роберте. Роберт похож на мешок кожи, в котором циркулирует кровь и который набит костями и внутренними органами, который сегодня здесь, а завтра его уже нет. Но истинное «я» — это вездесущность, всеведение, всемогущество. «Я есть» — это то. Что вы видите, когда смотрите на меня? Вы видите пожилого джентльмена, правда, я не знаю, джентльмен ли я. Вы видите старого пердуна, который сидит здесь и говорит с вами, рассказывая вам всякую чушь. Но я могу заверить, что я – это нечто совсем другое. Я совсем не то, что способно увидеть большинство из вас. Я есть то, я есть. Еще раз, когда я говорю слова «я есть», то говорю не о Роберте. Я говорю вам правду. Нет никакого Роберта. Большинство из вас видит Роберта, но я говорю вам правду, Роберта нет. Роберт никогда не существовал. Не существует Роберта, который рождается, который достигает расцвета, а затем исчезает. Существует только одно сознание. Только одна абсолютная реальность. И я есть это то. Это подобно газетной бумаге и тому, что на ней напечатано. Читая газету, большинство из вас не видит бумагу. Вы видите то, что на ней напечатано. Без бумаги в качестве основания не может быть того, что на ней напечатано. Но большинство из нас забывает о бумаге. Мы видим только то, что на ней напечатано. Мы вовлечены в то, что на ней напечатано. Я же, глядя на газету, вижу основание. Само по себе то, что напечатано на бумаге, бессмысленно. То же самое касается и сознания. Это подобно тому, как печать накладывается на бумагу, и мы увлекаемся тем, что напечатано. Если бы не было сознания, то человеческое тело само по себе не появилось бы. Сознание – это основание. Человеческое тело кажется наложенным на сознание. Большинство людей вовлечено в человеческий мир, в относительный мир, материальный мир. Мы забываем о бумаге или основании, которое есть вечное блаженство, абсолютная реальность, чистое сознание без усилий. И по мере того, как мы становимся старше, мы вовлекаемся в мир все глубже, глубже и глубже. И это все, что мы знаем. Мы видим мир, как он есть. Но еще раз, мир сам по себе не существует. Вселенная сама по себе не существует. Это Брахман, сознание, которое существует в качестве мира. Поэтому, если кто-то спрашивает вас, реален ли мир, то вы отвечаете, сам по себе мир нереален. Потому что сам по себе он не имеет под собой никакого основания. Но мир как Брахман реален. Это подобно тому, что вы смотрите в газету и вас спрашивают, реально ли то, что напечатано. Само по себе то, что напечатано, нереально, потому что оно не имеет никакого основания. Ему требуется газета в качестве фона, на котором производится печать. То же самое можно сказать о сознании и мире. Как только вы начинаете понимать это, то начинаете все меньше и меньше отождествлять себя с людьми, местами и вещами. И чем больше вы отождествляетесь с основанием всего сущего или с сознанием, тем больше кажется, что вы становитесь счастливее и счастливее. Вы становитесь более спокойными. Многие люди скажут, Адвайта Веданта бесполезна и бесплодна, ибо она заставляет вас бросить все и уйти в монастырь или отправиться жить в пещеру, и вообще не участвовать в жизни этого мира, потому что вы начинаете понимать, что мир нереален, что сам по себе он не существует. Это правда и неправда. Правда, что некоторые существа, некоторые люди, достигшие просветления, пробуждения, хотят быть в одиночестве. Они хотят быть сами по себе, ведь они поняли, что они – это истинное Я Вселенной. Они поняли, что они – это Брахман. Так что для них на самом деле не существует одиночества. Они поняли, что они – это сознание всей Вселенной. И вся Вселенная – это наложение на них. Поэтому, куда бы они ни шли, что бы они ни делали, они являются бесконечной реальностью. Однако есть и многие другие, которые продолжают выполнять свою работу, остаются со своими семьями, делают то, что они делали прежде. Разница лишь в том, что они достигли полного блаженства и полного счастья, в том, что они достигли просветления. И мир больше не пугает их, не причиняет им боль, и у них нет таких переживаний, как у большинства людей. Однако это весьма парадоксально, потому что когда вы смотрите на этих людей, то кажется, будто они такие же люди, как и вы. Это парадокс. Они пребывают в теле, они едят, они спят, они делают все то, что делаете вы. Единственное отличие в том, что они понимают, что они не деятели, и в том, что полностью счастливы, полны блаженством, покоем и радостью. Это отвечает на вопрос, который задает большинство людей, что хорошего в достижении просветления. Похоже, что я потеряю все, что имею, и захочу сбежать куда-то и жить там в одиночестве. Еще раз. Это верно только для некоторых людей и никак не относится к другим. Но я хочу, чтобы вы поняли. Вы становитесь полной радостью. Почему вы должны работать, чтобы достичь пробуждения? Потому что, когда вы достигнете этого, вы никогда больше не будете тем, что вы о себе думаете. Вы больше не будете мужчиной или женщиной, человеком, миром, Богом или чем-то еще. Вас просто больше не будет. Парадокс же заключается в том, что когда люди смотрят на вас, вы будете казаться им такими же, какими вы были до того. Они не увидят ничего другого. Тем не менее, тот, кто реализовал себя, знает наверняка, что он или она – это не тело и не ум. Вопрос. Как вы можете говорить, что нет тела, если я могу видеть и слышать этого человека, касаться его, чувствовать его запах? Ответ. Кто касается? Кто ощущает? Кто чувствует запах? Кто видит? Для просветленного человека чувства не существует. Чувства существуют для того, кто смотрит. Таким образом, вы способны видеть человеческое существо, потому что у вас человеческая точка зрения, связанная с тем, что вы считаете себя человеком. Поэтому вы видите только себя. Вы видите в других то, чем являетесь сами. Именно по этой причине в начале нашего занятия я сказал, «Я бескорыстно люблю вас». Это связано с тем, что ваша внешность меня не интересует, ибо я вижу вас как истинный «я». Между вами и мной нет никакой разницы. Наверное, разница лишь в том, что по какой-то причине я понимаю, что я — это не то, что напечатано. Я — это газета, бумага без новостей. В то время как вы думаете, что вы — это новости и то, что напечатано. Вот почему вы так много говорите. Вы распространяете новости, потому что вы думаете, что вы — это новости. Когда человек начинает идти в истинное «я» все глубже и глубже, и, наконец, достигает пробуждения, то он становится всей Вселенной. Вот что такое пробуждение. Пробуждение не эгоистично. Некоторые люди считают, что вы пробуждаетесь и становитесь большей, более значительной личностью. Некоторые люди считают, что вы пробуждаетесь в гигантское эго, и тогда вы способны делать всяческие чудеса и совершать всяческие подвиги. Позвольте мне напомнить еще раз, что должен остаться кто-то, чтобы делать эти вещи. К моменту вашего пробуждения личное «я» уже было разрушено. Так что нет никого, кто обладал бы ситхами, кто мог бы творить чудеса. Нет никого, кто имел бы способности к ясновидению или мог бы предсказывать судьбу. Все это было полностью уничтожено, и осталось только основание. И снова вы говорите: «Но этот джня не выглядит так же, как и я. Он ест, спит, делает все то же, что делаю я. Чем он или она отличается от меня?» Это как сновидение. Вы живете в мире сновидений, а пробужденный человек нет. Все, что вы говорите, все, что вы видите, все, что вы чувствуете, все это с вашей точки зрения. Вы можете видеть истину только на том уровне, до которого вы поднялись. Что вы есть, то вы и видите. До тех пор, пока вы все еще чувствуете окружающие вас обстоятельства, ваши чувства бывают задеты. Вы смотрите на людей и осуждаете их. Вы чувствуете, как мир оказывает давление на вас. Вы видите других, и это для вас реальность. Вы не добрались до места, и вы еще не готовы. Когда вы полностью готовы, тогда все становится как в кино. Вы понимаете, что ваше тело, то, что кажется телом, это также часть фильма. Но вы осознаете, что у вас нет тела. У вас никогда не было тела. Даже когда вы не были просветленными, вы не были телом. Но только сейчас вы способны это увидеть. И вы становитесь всепроникающим, вездесущим. Но если обычный человек заинтересуется и спросит вас, почему я должен практиковать самоисследование, почему я должен практиковать принципы Адвайта Веданты, вы можете просто сказать ему: «Потому что вы станете счастливее, чем вы когда-либо были в своей жизни. Вы будете счастливым таким, как вы есть. С вещами или без вещей, с людьми или без людей, с работой или без работы. И не имеет никакого значения, какую эпоху переживает этот мир, будь то темные века или золотой век. Вы всегда будете одним и тем же, со спокойным умом, в полном покое и чистой радости. Это и есть причина, по которой мы стараемся стать просветленными». Вот так вы можете говорить с людьми, которые задают вам подобные вопросы. Мир сам по себе становится бессмысленным, когда вы смотрите на него глазами джняни. Как мы можем принимать мир за реальность? Во-первых, день ото дня все меняется. Постоянно на протяжении веков мы видим бесчеловечность человека к человеку. На этой земле происходят катаклизмы и всевозможные подобные вещи. Миллионы людей умирают, миллионы людей рождаются, люди приходят и уходят, животные приходят и уходят, города приходят и уходят, страны приходят и уходят. Как вы можете считать это реальным? Большинство людей даже не хотят думать об этом. Это слишком невероятно. Просто подумайте о том, что вы не тот же самый человек, которым были, когда родились, когда вы постарели и когда вы, как кажется, исчезаете. Уже одно это должно заставить вас удивиться и подумать над тем, есть ли какая-то реальность, которой следует держаться, есть ли что-то неизменное. К сожалению, майя работает таким образом, что когда мы молоды, то не слишком заботимся об этих вещах. Все, чего мы хотим, будучи подростками, это получать удовольствие. Так работает майя, чтобы одурманить вас, чтобы держать вас в темноте, чтобы заставить вас поверить, что тело и мирские дела реальны. Очень мало молодых людей интересуется этим учением. Очень мало старых людей. Смех. Очень мало людей вовлекается в это учение. Иногда, когда жизнь пинает вас и выдергивает ковер из-под ваших ног, тогда средний человек вовлекается в подобное учение. Он говорит, что должно быть что-то еще. Но блажен тот молодой человек, который оказывается вовлеченным в такого рода учение, только потому, что понимает, что мир никуда нас не приведет. Подумайте о причине, по которой вы вовлеклись в это учение. Чего вы искали? Самое интересное, что люди, вовлекающиеся в подобное учение, сначала хотят поправить свои дела. Кроме того, они болеют и хотят поправить здоровье. Они хотят разбогатеть. Они хотят общения. Они хотят чего-то. Именно таким образом они вовлекаются в подобное учение. Если они смогут принять его и будут обучаться некоторое время, то придет день, когда их не будут больше интересовать никакие достижения. При этом все и всегда правильно работает для них. Они больше не заинтересованы в улучшении своей человечности. Они приходят к выводу, что должны превзойти свою человечность и стать свободными. Если же вы вовлекаетесь в метафизические движения, то вы пытаетесь улучшить свою человечность. Но в чем тут польза? И это никуда вас не приводит. Мудрый человек еще в раннем возрасте начинает понимать, что в этом мире нет ничего постоянного. Есть только одни изменения. Он начинает искать, проходит множеством путей. Обычно все начинается с его собственной религии. Затем он может заниматься йогой и духовными практиками. Потом он становится бхактой. Он сдает себя, а сдача приводит к джняне, приводит к единству. Вы начинаете свое обучение джняне, пытаясь найти источник «я», сосредотачиваясь на источнике «я». Поэтому вы выбираете место, которое, как правило, расположено на правой стороне груди. И это то место, где проживает источник, Бог или реализация. И вы стараетесь следовать за «я» мыслью. Вы видите, куда она идет, что она делает. Лучше всего делать это утром, когда у вас возникают первые мысли. Просыпаясь, вы пытаетесь поймать «я» мысль. Вы можете сделать это, вопрошая, кому приходит «я». Все время имея в виду, что когда «я» мысль идет от сердца к мозгу, то вера в тело начинает превалировать. Когда тело начинает преобладать в вашем уме, то вы начинаете видеть другие тела, и Вселенная становится фактом. Появляется все. Все это происходит мгновенно. Вот почему так непросто поймать этот момент. Тем не менее, если вы будете настойчивы, то вы сумеете сделать это. Как только вы просыпаетесь, прежде чем вы в состоянии думать, «я» мысль покидает свой источник, расположенный в сердечном центре, и пролетает в мозг. Вы начинаете осознавать свое тело, а затем и другие тела в мире во Вселенной. Все это происходит мгновенно. Вот почему вы должны исследовать, кому это приходит. Когда вы утром говорите это себе, то на самом деле вы говорите, кому является эта Вселенная, кому является тело, кому является этот мир, кому являются другие люди. Тогда вы понимаете, я вижу это. Это я созерцает эти проявления. Другими словами, я – это я есть. Но я – это не личное я, которое появляется. Кто же я? Когда вы говорите слова «кто я», то начинается полное изменение. Под полным изменением я подразумеваю, что я, личное я, возвращается обратно из мозга в истинное я, в Бога на правой стороне груди. Когда это происходит, тогда вы становитесь освобожденными. Поэтому вся практика заключается в том, чтобы поймать ее мысль, когда она идет обратно в грудь, в источник, в истинное я. Только тогда появится истинное я. Все остальное исчезнет. Вот работа, которую вы делаете. Вот ваша работа. Тем не менее, независимо от того, сколько раз я говорю, большинство людей не будет это делать. Они либо думают, что слишком заняты, что у них нет времени, либо они считают, что не способны выполнять это самоисследование. Однако это не так. На самом деле это может сделать кто угодно, если только человек отведет на это время и приложит усилия, и не бросит это занятие через пару дней. Я знаю, что многие из вас пытались сделать это 1-2 дня и сообщили мне, что все происходит слишком быстро. Я встаю и тут же осознаю мир. Но я снова говорю, если вы будете упорны, то наступит день, когда вы пробудитесь. Он должен наступить. Это действительно самый быстрый и самый простой способ для того, чтобы пробудиться. Я объясню это снова. И это легко. Начните практиковать завтра утром, когда вы поднимаетесь с постели. Когда вы вечером ложитесь спать, скажите себе, что когда вы встанете утром, то сразу же подумайте об источнике, истинном «я», которое пребывает на правой стороне груди. Если вы скажете себе это перед тем, как идти спать, то проснетесь с соответствующими мыслями. Как только вы открываете глаза, еще до того, как осознать себя, вопрошайте «кто я?». Вопрошая «кто я?», вы на самом деле спрашиваете, что является источником «я». И оставайтесь спокойны. Как только что-то приходит в ваш ум, в тело, спрашивайте, вопрошайте, кому это приходит. Другими словами, вы спрашиваете или вопрошаете, откуда взялось мое тело. Я не осознавал свое тело, когда спал, но теперь я осознаю это тело. Откуда оно взялось? Вот что я имею в виду, когда вы вопрошаете, кому это приходит, откуда взялось это тело. Вы пытаетесь пребывать в покое так долго, как это возможно. Затем, конечно, к вам приходит, это приходит ко мне. Это я чувствую тело. Помните, что делая это заявление, вы на самом деле говорите, это я мысль чувствует феномен тела. Я мысль чувствует это, не я. Настоящий вы не чувствуете этого. Это я чувствует это. Поэтому вы спрашиваете снова, кому это приходит? Кому приходит я? И снова понимаете, это приходит ко мне. Я чувствую это. Затем вы можете сказать, тогда кто же я? Другими словами, вы спрашиваете себя, кто такая эта я мысль? Каков источник я мысли? И пребывайте в покое. Если прямо с утра, когда вы встанете, вы сможете зайти так далеко, то вы прошли долгий путь. Если вы сможете сделать только это, то вы прошли долгий путь. Секрет в том, чтобы продолжать. Не делать это 1-2 дня, неделю или месяц. Кто знает, сколько потребуется на это времени. Но не думайте об этом. Не гадайте, когда это произойдет, когда вы пробудитесь. Просто делайте это. Сделайте это частью вашей повседневной жизни. Это похоже на то, как вы были маленьким ребенком и должны были выучить таблицу умножений. И вы просыпались по утрам и повторяли таблицу умножений, пока не запомнили ее наизусть. Сейчас то же самое. Продолжайте вопрошать. И придет день, когда вы освободитесь. Потому что освобождение – это сама ваша природа. Вы есть то, и все хорошо. Не стесняйтесь, задавайте вопросы.
«Роберт, я не знаю, насколько ясен будет этот вопрос. Вы говорите, что утром я выходит из сердца и идет в мозг. И вы говорите, что тогда становятся понятны слова и начинает ощущаться тело. Также вы сказали, что это случается мгновенно. Но я имею в виду вот что. Это происходит быстро или действительно мгновенно? Есть ли у нас время на то, чтобы спросить, что происходит? Или на самом деле вопрос приходит после этого?»
Вопрос замедляет этот процесс.
Но к тому времени, когда мы вопрошаем, это уже произошло. Так что вопрос приходит уже потом.
Поэтому вы и вопрошаете. Если это произошло немедленно, и вы смогли бы проследовать за этим, то вам не нужно было бы вопрошать. Вам не было бы никакой необходимости вопрошать. Единственная причина, по которой вы вопрошаете, заключается в том, что это уже случилось. Если бы вы могли поймать это, то не осталось бы никого, кто мог бы задавать вопросы. Ибо если поймать ее мысль, которая представляет собой эго, то она возвращается в сердце.
Получается, что нужно напоминать себе, вопрошая это.
Когда вы вопрошаете об этом.
Хорошо, тогда в некотором роде гипотетический вопрос. Предположим, что кто-то стоит рядом с нашей кроватью, тот, кто может точно сказать, когда мы просыпаемся. Предположим, в этот момент он говорит: «Ну, задай себе вопрос, пробудет ли это тебя?» Что-то вроде напоминания о том, чтобы сделать это. Как если бы у нас был граммофон, который начинает играть в этот момент.
Это будет происходить слишком быстро. Связь между эго и истинным «я» образуется так быстро, что прежде чем вы включите граммофон, вы уже эго. Вы уже стали эго. Итак, вы спрашиваете и исследуете, кому это приходит. Еще раз, помните, если бы вы могли поймать это, то вы бы освободились. И не было бы никакой необходимости что-то вопрошать. Вы вопрошаете, потому что вы верите, что вы это тело. Вы вопрошаете, потому что есть другие тела, и вы живете в мире. Вот почему вы вопрошаете. Если бы вы могли поймать это, то не было бы никакой необходимости вопрошать.
Потому что мы бы тогда узнали его.
Вы были бы тем. Вы стали бы чистым бытием, истинным «я». Все вопрошания, все садханы предназначены для эго. Все духовные практики для эго. Самоисследование предназначено для эго.
Роберт, вы как-то упоминали о том, что мы не должны беспокоиться, думать о предсказателях судьбы, астрологах и так далее и тому подобное. Не могли бы вы сделать комментарий, например, по поводу Нострадамуса, который мог видеть будущее, мог видеть, как движется тело во время деятельности и так далее и тому подобное? Или вы скажете, что он мог читать мысли людей? Например, иногда мы говорим с кем-то и чувствуем, что он собирается сказать. Что бы вы сказали по этому поводу?
И это часть оккультных практик. Ваше истинное «я» не имеет ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего. Когда вы смотрите в будущее, то находитесь на ментальном уровне. Тут должен работать ум, и тут все изменчиво. Например, кто-то предсказывает ваше будущее – и говорит, что вы будете богаты и станете миллионером в 1986 году. Приходит 1986 год, и вы становитесь миллионером. Но он не сказал, что вам придется платить налоги, и что если вы не заплатите их, то попадете в тюрьму. И тогда вы потеряете все свои деньги. И он не сказал, что с вами будут происходить самые разные события. Гадатель предрек только то, что в будущем вы станете миллионером. Все, что есть в оккультизме, гадание, предсказание будущего, разговоры о прошлом, это все ерунда. Вам нужно идти дальше. Когда вы заглядываете в будущее, то считайте, что вы человек. Вы верите в то, что вы личность. А если вы человек, то вы должны проходить через самые разные переживания. Хорошие переживания, плохие переживания, самые разные переживания. Нострадамус видел будущее. И что хорошего это дало? Нострадамус сумел предсказать появление Гитлера. Он сумел предсказать то, что случится с евреями и многое другое. И что хорошего это дало? Это ничего не остановило. Он сумел увидеть то, что произойдет. Часть из того, что он увидел, оказалась правдой, часть нет. Но что хорошего в этом? Нам нет необходимости знать, что произойдет. Нам нужно отделаться от мира. Нам нужно превзойти мир, превзойти тело. Поднимитесь над обстоятельствами, поднимитесь над объектами и станьте целиком и полностью свободны и освобожденными. В этом случае мы переходим в другую категорию. Мы находимся в совершенно другой категории. Мы стали Вселенной. Мы больше не являемся телом. Вы больше не будете тем, кто видит. Он пропал, исчез. Вы Бог. Вы стали абсолютной реальностью. Поэтому предсказание будущего – это пустая трата времени. Гадание экстрасенсорика – это пустая трата времени.
Но я не говорю, что размышляю по поводу того, сбываются ли предсказания и тому подобные вещи. Я спрашиваю вот о чем. Возможно ли, что человеческий ум, эго, имеет различные возможности, например, может видеть будущее? Возможно ли это? Или это обман и ерунда?
Нет, это не ерунда. Конечно, это возможно. Ум очень силен. И его можно научить делать все, что угодно. Но это все на ментальном уровне. Ум может видеть все, что угодно. Он может стать чем угодно.
Вы хотите сказать, что все то, что может быть предсказано, это также часть майи или иллюзия?
Конечно, разумеется.
Получается, что если некто предсказывает что-то насчет физического мира, то это все равно будет фальшивкой?
Да.
Даже если это оказалось, цитирую, правдой?
Да, конечно. Потому что вы должны принять все то, что приходит с этим. В этом мире нет такой вещи, как совершенство. В этом мире никто не живет совершенной жизнью. Тут нет идеальных условий, будто вы живете на небесах, где все идет так, как вам нужно. И это сказки для детей. Такого не бывает. Мир устроен по закону кармы. Вы достигаете того, чего заслужили в прошлой жизни. Но когда эта карма заканчивается, тогда вы начинаете двигаться в другом направлении. Это как маятник. Если маятник качнулся в одну сторону, то он должен качнуться в другую. Это двойственность. Итак, у вас была хорошая карма. Вы пришли в этот мир как мультимиллионер. У вас нет никаких проблем с финансами. Но затем вы заболеваете. Вас похищают, вас убивают. С вами может случиться все, что угодно. И это тоже ваша карма. Все контролируется кармой. Я хочу сказать следующее. Если вы играете с миром в его игры, то вы всегда будете разочарованы. Мир никогда не сможет дать вам вечный покой, вечное счастье, вечную радость. Это возможно только тогда, когда вы преобразуете этот мир и превзойдете его. Тогда вы будете пребывать в постоянном покое и постоянной радости.
Роберт, кажется, будто карма – это то, что происходит с человеком. Если завтра со мной произойдет что-то плохое, то это связано с чем-то таким, что я, Фред, сделал 200 лет назад. Моя мысль такова. Карма – это эффект, и она имеет причину в так называемом времени. Другими словами, если произойдет что-то плохое, то я, Фред, это не тот я, который наказан, А если произойдет что-то хорошее, то я, Фред, это не тот я, который вознагражден. Иначе говоря, карма действует только на людей, которые уже жили прежде. Но число людей на Земле постоянно растет, появляются новые люди. Как быть с их кармой? Когда начинаешь думать об этом, то сразу запутываешься.
Когда вы думаете о карме, о том, какими путями она приводится в исполнение, о том, как она работает, тогда все становится очень запутанным. В прошлом вы прожили много жизней.
Я прожил? Или жизни были прожиты? Меня провели по ним.
Жизни были прожиты. На самом деле этого не существует. В действительности нет такого понятия. Чем больше вы думаете об этих вещах, тем больше вы в них вовлекаетесь. Не верьте себе, когда вы думаете о прошлых жизнях. Но если вы верите в то, что вы человеческое существо, то карма существует. Вот почему я говорю, не рассматривайте себя как человеческое существо. Не рассматривайте себя как смертного. Ибо если вы будете поступать таким образом, то вам придется иметь дело с кармой. Но на самом деле нет ни кармы, ни смертного существа. Поэтому не думайте слишком много о том, что происходит с вами в вашей жизни. Бросьте это. Именно поэтому у нас был урок, на котором я сказал «бросьте это». Есть группы йоги и группы духовных практик, в которых люди настолько вовлеклись в карму, что они только об этом и говорят. Они говорят: «Это моя карма, я отрабатываю свою карму». Она становится вашим учителем и сдерживает вас. Это еще одна форма майи, великая иллюзия. Это часть грандиозной иллюзии. Так что если с вами происходит нечто, что вам не нравится, не вдавайтесь в детали, даже если это может быть ваша карма. Просто бросьте это. Другими словами, любым доступным вам способом отвлеките свой ум от обстоятельств, с которыми вы имеете дело. Поднимите свой ум выше, на более высокий уровень, начав осознавать истинное «я». Путем исследования, для кого создались эти обстоятельства. Кто чувствует это? Я. Кто я? Так что не будем останавливаться на карме слишком долго. Бросьте это.
Роберт, когда вы говорите «бросьте это», это как не получать, не давать нашему уму принять что-то, независимо от того, что ум видит снаружи. Неважно, что это, обстоятельства или влияние, что бы ни происходило. Прежде вы говорили, что все это в нашем собственном уме. Все, что мы видим, находится в нашем собственном уме. Это все наше восприятие. Этого не может быть, так мы это видим. И я создаю это. Я до сих пор в сетях ума и пытаюсь отделить себя от моей обусловленности, от моего собственного восприятия, от того, как я вижу все. И большую часть времени это даже не способ, которым я вижу это. Я имею в виду, что нахожусь в ловушке собственного мышления. Когда ум работает, и я чувствую, что просто осознаю это, тогда сам факт вопрошания «кто это?» дает мне большую свободу. И я действительно могу подняться выше того, что происходит со мной, куда бы ни заводил меня мой ум. Это своего рода отпускание, и брось это.
И это хороший момент.
Иными словами, на самом деле, вне меня ничего не происходит.
Правильно.
Это все в моей голове. Это все мое собственное обуславливание мыслей.
Да, точно. Останавливайте ум так быстро, как только сможете. Старайтесь поймать его, когда он начинает думать о вашей жизни, о ситуациях, обстоятельствах. Не позволяйте ему продолжать это. Бросьте это. Немедленно.
У меня есть еще один вопрос. В воскресенье я приводил небольшую цитату из дзен-буддийского писания, которую считал подходящей. И вы спросили меня, реализовал ли я это. Я думаю, что это было вашим вопросом, но моему уму не ясно, о чем вы спрашивали меня после того, как я привел эту цитату. Мне интересно понять ваш вопрос.
Так в чем же вопрос?
Мой вопрос таков: в чем заключался ваш вопрос?
Смех. Сначала скажите, в чем ваш вопрос.
Вы спросили меня о чем-то, а я не знаю, что это было.
Вы хотите, чтобы я помнил, о чем спрашивал вас?
Нет, но я могу привести эту цитату еще раз.
Ну же, Фред, каков ваш вопрос?
Смех. Мой вопрос, о чем вы спрашивали меня? Хотите эту цитату?
Цитату, да.
Тогда или нет?
Да, вперед.
Хорошо, буддистское священное писание. Ибо сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершая зла, он тоже сам и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самим собой. Одному другого не очистить. И вы спросили меня о чем-то, чего я не помню.
И это хорошая цитата. Я согласен с этим.
Вы согласны с этой цитатой?
Конечно.
Это хорошо. Ладно, давайте оставим это.
Смех.
Какой тут первоисточник? Будда? Это хороший источник.
Да, зачем спорить с Буддой?
Смех. Но вы говорили кое-что по этому поводу сегодня вечером. Я недавно читал хорошее высказывание Эйнштейна. Я не могу процитировать это так, как Фред, но он говорил что-то по поводу поля и материи, что-то о том, что поле – это единственная реальность. Это то, о чем вы говорили насчет бумаги и того, что на ней напечатано.
Мы выходим за пределы поля. Что является источником поля? Эйнштейн говорил о поле энергии. Но откуда взялось поле энергии? Оно пришло из вашего ума, из ума Эйнштейна. Мы должны идти дальше, за пределы всего.
Мне кажется, что поле было лабораторией Божьей.
Оно могло быть бейсбольным полем. Ученики смеются.
Роберт, ранее мы говорили о Будде. Будда сказал, он просто сказал, что каждый должен отработать свой собственный хлам. Судя по моим переживаниям в течение последней недели, мне кажется, что я в весьма неважной форме. Кажется, что единственный вывод, который я действительно могу сделать, это что я всего лишь реагирующая машина. Я не о том, что стал выше реагирования. Несколько лет назад я чувствовал себя намного меньше привязанным, чем сейчас. И это при том, что обучался, ходил на всякие семинары, встречи и тому подобное. Все стало гораздо хуже.
Конечно. Это потому, что вы испробовали множество разных учений. Сделайте это простым для себя. Следуйте только одному учению. Опустошите ум. Это все, что вы должны делать. Когда ум будет пуст, тогда вы будете вашим истинным «я».
Для меня это трудно, потому что это происходит не сейчас. Сейчас на занятиях это легко, но когда в течение недели мы занимаемся делами, тогда кажется, что мир, находящийся за пределами этой комнаты, избивает нас.
Вот тут-то самоисследование и выходит на сцену. Помните о том, что нужно не забывать вопрошать, кого избивают, кому приходит мир, и понимать, что мир приходит к «я». Это личное «я» ощущает мир. А вы к этому «я» не имеете вообще никакого отношения. Вы – это источник «я». Не забывайте делать это в течение дня, во время бодрствования и во время сна. Одной этой практики будет достаточно для того, чтобы вернуть вас домой. Не усложняйте это. Просто поймите, что должны полностью, абсолютно опустошить свой ум. И тогда вы будете свободны. Вы опустошаете ум, вопрошая, кому приходит ум. Если вы будете упорно, мягко, легко и без напряжения делать это, то вы будете идти все глубже, глубже и глубже, пока однажды не станете свободны. Но многие люди нахватали столько учений, что совершенно запутались, потому что вы не знаете, какому учению следовать. Вы читали так много книг, вы слушали так много учителей, вы посещали так много занятий, что вы хотите вообще бросить все это, и я не виню вас. На самом деле нет никакого учения. Нет ни учителя, ни учения. Живите просто. Не позволяйте вашему уму носиться кругами и рассказывать вам все, что ему угодно. Схватите свой ум и приведите его обратно к источнику.
Меня интересует контраст между состоянием бодрствования и состоянием сновидения. В состоянии сновидения мне кажется, будто то, что я делаю или говорю, может повлиять на происходящее, и что я должен быть в состоянии контролировать происходящее. Но в состоянии сновидения я не вспоминаю о том, что я должен мочь контролировать все происходящее со мной во сне. Другими словами, в состоянии сновидения эго меньше или его нет. В то время как в бодрствующем состоянии, я думаю, я должен быть способен контролировать вещи.
Может быть, в состоянии сновидения вы не развелись настолько, чтобы быть в состоянии думать о контроле за происходящим?
Простите, не понял.
Возможно, в состоянии сна вы не достигли точки, где вы можете контролировать ум, где вы можете практиковать самоисследование, где вы можете вообще что-то делать. Возможно, потому что в состоянии сновидения вы просто человек, такой же, как и все остальные. И не обращайтесь к учениям, которые говорят, как контролировать ум, потому что вы не делаете этого в состоянии сна. Так же, как много лет назад вы не могли делать это в этом так называемом состоянии бодрствования. Вы не вовлечены ни в какие учения. Вы просто человек, идущий по своим делам. То же самое и в состоянии сновидения. Вы просто человек, идущий по своим делам. Просто в сновидении вы не добираетесь до той точки, где у вас есть учение или где вы практикуете садхану. Вот и все.
Хорошо быть менее развитыми или, может, более развитыми. Ибо кажется, что мы попадаем в сети ума, когда мы менее развиты.
Оба состояния ложны. И состояние сновидения, и состояние бодрствования.
Это только кажется, что если интерпретировать я, как говорил Фред, то представляется, что в состоянии сновидения все происходит более спонтанно. И мне это кажется более чистым или духовно развитым, чем когда мы постоянно думаем об этом.
На самом деле нет. Ибо то, что вы делаете в состоянии сновидения, это как когда вы говорили, как маленькая девочка. Вы просто идете по вашим делам, проходите через различные переживания, даже не думая при этом об уме или контроле над ним. Но в вашей жизни должно прийти время, когда вы растете духовно, когда вы начинаете видеть, что должны полностью контролировать свой ум и превзойти его, и пройти через те переживания, через которые вы проходите сейчас, и дождаться, пока это произойдет с вами. Возможно, что пока в состоянии сновидения вы еще не достигли этого. Таким образом, в состоянии сновидения вы просто имеете физические, материальные переживания.
Но разве не сказал Христос, что нужно уподобиться малым детям? Разве не это он имел в виду? Мне кажется, что чем больше мы думаем, пусть даже и об управлении умом, тем больше мы запутываемся в сети майи, а не достигаем спонтанности ребенка.
Если вы способны иметь спонтанность ребенка и таким образом пробудиться, то это прекрасно. Но много ли людей могут сделать это? Поэтому учение самоисследования было дано для взрослых, когда человек уже не ребенок и потерял эту спонтанность. Это учение предназначено для того, чтобы снова вернуться и уподобиться маленьким детям.
Получается, что нет реального основания беспокоиться по поводу какого-то из этих состояний?
Нет, потому что они оба ложны. Состояние сновидения ложно, состояние бодрствования ложно. Одно может превалировать, другое нет. Есть люди, к которым приходят высокие духовные сновидения, а есть люди, которым снятся обычные сны. В бодрствующем состоянии то же самое. Есть люди, практикующие высокие духовные учения, А есть люди, которые не знают, что такое духовная практика. Есть самые разные люди, испытывающие самые разные переживания. И в состоянии сновидения, и в бодрствующем состоянии. Но и то, и другое ложно.